Здравствуйте, друзья! Слушатели, вы находитесь в программе, где центральной частью является изучение и исследование Священного Писания Библии. Друзья-радиослушатели, зная, что Библия является откровением Божьим человеку, не кажется ли вам, что ее должен изучать, читать, исследовать каждый живущий на земле? Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, говорил сам Христос, а они, то есть Писание, свидетельствуют о мне. Так что будем исследовать и изучать Слово Божье, а также следовать по стопам Христовым и Его поучением. У микрофона с вами Александр Захария. Я рад встретиться с вами. Если вы первый раз присутствуете на этой библейской лекции, и у вас еще нет Библии, пишите нам по адресу радиостанции, которую вы слушаете, или же лично нам в испанскую радиостудию, это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете нам звонить по следующему телефону 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну а теперь, друзья, как всегда, краткий обзор ваших писем. Сегодня у нас письмо из Санкт-Петербурга. Пишет его молодая девушка Елена и говорит так. «Я недавно стала слушать ваши лекции и много чего не понимаю, но все же продолжаю слушать, потому что почувствовала, что это очень важная духовная пища для моей души. Вы недавно, отвечая одному из слушателей, говорили, что Евангелие для одних может стать просто безумием, а для других – счастьем и Божьей силой. Я этого не понимаю. Можете ли вы немножко, хотя бы кратко объяснить именно это?» Так пишет молодая девушка Елена, друзья, из Санкт-Петербурга. Уважаемая Елена, благодарим вас за ваше письмо, за ваш интересный комментарий и, конечно, за ваши заметки. Да, безумие или же Божья сила. Вы знаете, в первом послании к Коринфянам, уважаемая Елена, так и написано в первой главе, 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Так писал в начале нашей христианской эры великий апостол Павел. Почти 2000 лет существует это слово, и оно и ныне имеет такое же значение, как и тогда, когда апостол написал его. Слово о кресте во все времена доказывало свою силу, и люди и ныне, как и тогда, стоя напротив его, сомнительно покачивают головой и презирают его, как безумие, или же поклоняются, благодарят Бога и ликуют. Слово о кресте есть всегда безумие для погибающих. Причины этому нужно искать не в слове, оно не нуждается в исправлении и улучшении. Причины эти находятся в самих погибающих. Если мы будем исследовать эти причины, почему оно для них есть безумие, то увидим, они никогда не были проникнуты силой этого слова. Кого никогда не проникала и не потрясала сила электричества, тот может презирать электрическую машину как бесполезную и негодную вещь, а владельца ее считать дурачком, потому что он заплатил за нее деньги. А дальнейшая причина, друзья, причина состоит в том, что ценность креста сокрыта для плотского ума. Бог века сего честь, богатство, забавы, омрачил умы душевных людей так, что они не видят, как со креста сияет и льется любовь Божья, и как они на самом деле жалки в этом мире, несмотря на все хвалебные успехи. Проповедь Евангелия не нравится им, поэтому Слово Божье кажется им безумием и крест презренным. Оно не льстит им и не преклоняется пред их волею, поэтому они не могут терпеть его. Христос, распятый, не есть их идеал. Они ищут славы, а не поношения. Они ищут радостей, а не скорбей. Человека, завоевывающего мир, а не такого, который клеймится как злодей и рукою воинов умирает на дереве проклятия. Они хотят иметь такого человека, который улучшает мир и людей, а не такого, который отдает кровь свою для очищения погибающих. Они не хотят спастись только по благодати через веру. Слово о кресте есть безумие для всех, которые не хотят нести креста. Они хотят получить венец, но так как путь к нему идет через крест, то они лучше отказываются от него для того только, чтобы не нести этого креста. Друзья, текст, который мы читали, говорит: «Они погибающие». Это показывает, что они близки были к спасению. Но так как они не принимают спасения, то они все более и более теряются из числа тех, которые следуют за Иисусом. Друзья радиослушатели, я только что отвечал на письмо молодой девушки Елены из Санкт-Петербурга, а теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Друзья, мы продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться в нашей первой части этой программы. Ну, а теперь, как всегда, мы продолжим наше изучение из Священного Писания, Библии, книги книг. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты, и вы уже прочитали несколько глав из тех глав, которые мы, слушатели, с вами намечаем и которые мы проходим ежедневно. Перед нами первая книга Паралипоменон, глава 28. Первая книга Паралипоменон, то есть книга летописей, книга хронологических записей истории Израиля до Вавилонского плена. Сегодня мы будем рассматривать последнюю лекцию из этой первой книги Паралипоменон, и сразу же мы перейдем потом к следующей книге, это вторая книга Паралипоменон. Мы с вами, как вы помните, подошли к концу жизни Давида. С Давидом мы еще встретимся и в других книгах Священного Писания. Когда мы придем особенно к книге Псалмов, мы увидим, какого открытого сердца человеком был Давид. Он ничего, ничего не скрывал от Бога. И все же спрашивается, можно ли скрыть что-то от Бога? А мы думаем, что мы можем что-то скрыть. И Бог мог сказать о Давиде: «Нашел я мужа по сердцу моему». Да, Давид в самом деле был мужем по сердцу Божьему. Как мы нуждаемся сегодня именно в таких людях, подобных Давиду. Давид всем сердцем желал построить храм, но Бог не разрешил ему. Он покорился Богу, и теперь он делает все необходимое и все приготовления для постройки храма и собирает необходимый для этого материал. Он приготовил людей для работ. Он склонил сердце Соломона и желание строить храм. И вот теперь он делает последнее наставление и распоряжение. Разрешите прочитать стихи 11 по 13, 28 главы, где говорится: «И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора, и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия и сокровищниц вещей посвященных и священнических и левитских отделений и всякого служебного дела в доме Господнем и всех служебных сосудов дома Господня». Видите, друзья, были сделаны чертежи храма и организованы левиты для служения в нем. Мы иногда, друзья, очень небрежно относимся к старинным, так сказать, описаниям или же, может быть, к древности вообще. Мы думаем, что в старину не было людей-специалистов. Как вы видите, здесь были даже специалисты по чертежному делу. Они знали прекрасно свое дело. И, как мы увидим позже, были в самом деле люди, приготовленные на все виды работ при постройке этого прекрасного величественного храма. Этот храм был сильно усложнен многими деталями, и через это много потерял в простоте и в откровении замыслов Божьих, которые были так присущи скинии собрания. Ведь кто-то даже и сказал, что величие в самой простоте – это сама простота. Простота в величии – это самое прекрасное. И мы видели, что в скинии собрания, когда Израиль нес скинию по пустыне, она была, можно сказать, самым святым. И все то, что было самым святым, было самым, так сказать, простым, самым чистым, самым естественным, самым единственно важным. Вы знаете, внутри он имел много украшений, которые были символами Божьих откровений. Он был выложен золотом и своим сиянием, говорившим о прославленном Христе. Искусно сделанные орнаменты и мастерски исполненные детали чаш, светильников, умывальниц поражали глаза утонченностью исполненных работ, друзья. Во всем мире тогда не было ничего подобного, но Бог хотел не внешнего, конечно, величия, а внутреннего содержания, которое могло бы открыться людям в образах того, что должно совершиться. Храм прообразно представлял спасение грешника, впоследствии совершенное Христом. Жертвенник в храме указывал на необходимость искупительной жертвы. Бог говорит: без пролития крови не бывает прощения. Нам дана жизнь, но за нее кто-то должен платить. Мы согрешили, но Христос берет наши грехи на себя. Жертвенник говорит о пролитии невинной крови за нас, виновных. Приносилась невинная жертва, чтобы заплатить за преступления виновных людей. Храм свидетельствовал о великой жертве искупления, явленной в Иисусе Христе. В храме был ковчег завета, как вы знаете, осеняемый херувимами, на котором было место милости. Ковчег Завета – это место общения Бога с человеком, место откровения Божье для человека. Для нас сегодня храм уже не нужен, так сказать. Почему? Потому что Бог не живет в рукотворенном доме. Он живет на небесах и в сердцах верующих людей, очищенных кровью Христа. Храм до пришествия Христа был местом общения, был для прославления и возвеличения Бога. Но мы знаем, что потом сам Христос говорил об этом, и пророки, что храм будет разрушен, и был разрушен в 70-м году уже нашей эры. И все это из-за того, что израильский народ не был послушен Господу Богу, и вследствие этого был весь израильский народ рассеян по всему миру. В стихе 19 Давид говорит о себе: «Все сие в письмени от Господа, как Он вразумил меня на все дела постройки». Как вы видите, слушатели, Господь давал общее руководство Давиду, где купить землю для храма, как должен выглядеть храм и так далее. Он ободрял и вдохновлял Давида, но не разрешал ему самому строить храм. Мы читаем стих 20. «И сказал Давид сыну своему Соломону: будь тверд и мужествен, и приступай к делу, и не бойся, и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой с тобою, Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня». Друзья, Давид хочет, чтобы Соломон занялся делом. В 21 стихе мы читаем: «И вот отделы священников и левитов для всякой службы при Доме Божьем. И у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы, и начальники, и весь народ готовы на все твои приказания». Друзья, Давид имел царство, и все в нем, и священники, рабочие, принцы, левиты, все были побуждаемы к труду для храма. Соломон должен продолжать то, чем окончил Давид. И вот теперь мы перейдем к 29 главе, друзья, книги Паралипоменон, первой книги Паралипоменон. Здесь внимание переносится на царство. Это, друзья радиослушатели, это то, чем были заняты мысли Давида. В его последние дни жизни центром царства должен быть храм. Послушайте. «И сказал царь Давид своему собранию: Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен». Как я уже говорил не раз, друзья, в наших лекциях, Соломон был изнеженным человеком, не имеющим жизненного опыта. Старый Давид был ветераном многих войн и жизненных битв. Он был испытанный в жизни человек, и Соломон для него казался беспомощным ребенком. Друзья радиослушатели, как всегда, в середине программы я делаю эту краткую паузу, чтобы напомнить тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы, друзья, находитесь в программе «Библейские лекции», которая выходит в эфир ежедневно, 5 раз в неделю, на этой же волне. Слушатели, если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, и вы решили и думаете систематически изучать с нами Священное Писание, а у вас ее еще нет, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся вам выслать Библию. А теперь мы продолжим наше изучение из первой книги Паралипоменон, из 29 главы. Друзья, я только что говорил, что Давид смотрит на Соломона, и для него Соломон казался беспомощным ребенком. Давид говорит в своей речи следующее: «Дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога». Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей, и серебро для серебряных, и медь для медных, и железо для железных, и дерева для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора. И еще, по любви моей к дому Бога моего, есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома. 3000 талантов золота, золота офирского, и 7000 талантов серебра чистого для обложения стен в домах для каждого из золотых вещей и для каждой из серебряных и для всякого изделия рук художнических. Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? Друзья, Давид отдал все, что имел, как вы видите из этого описания. И вот смотрите, в стихах от 6 до 9, какой ответ был народа. «И стали жертвовать начальники семейств, и начальники колен Израилевых, и начальники тысяч, и сотен, и начальники над имениями царя. И дали на устроение дома Божия 5000 талантов и 10000 драхм золота, и серебра 10000 талантов, и меди 18000 талантов, и железа 100000 талантов. И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали их в сокровищницу дома Господня на руки Ехиилу Герсонянину. И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Также и царь Давид весьма радовался». Друзья, эти жертвы по стоимости равны 3000 тонн золота. Да, вы правильно услышали, 3000 тонн золота. И все они, все эти люди, жертвовали от всего сердца, и написано с радостью. Но мы читаем далее, от 10 до 13 стиха. «И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид: благословен ты, Господи, Боже Израиля, Отца нашего, от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всех, Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем. И в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим великое имя Твое». Друзья, вы помните, когда ученики просили Господа Иисуса научить их молиться, Он дал им молитву. Помните об этом. Та молитва так напоминает именно эту молитву Давида. В ней краткость и простота. В ней собраны стремления и надежды столетий. Это одна из величайших молитв Писаний, друзья. Это величайшая молитва Ветхого Завета. Она всеобъемлющая. Ее величавый облик, ее обожание, ее восхваление, ее благодарение, ее отрицание всех человеческих заслуг и ее человеческая зависимость от Бога – все это делает ее восхитительной молитвой, друзья. Она признает, что царство принадлежит Богу, Твое, Господи, царство. Царство небесное – это власть неба над землей, друзья. И помните всегда, даже если вы сегодня еще неверующий, помните, что Царство Божье всегда выше царства земного. Твое, Господи, царство. Царство небесное, слушатель, – это власть неба над землей. Давид смотрел вдаль, вдаль пришедшее Царствие Божье на землю. Он продолжает в молитве благодарить Бога за возможность жертвовать на храм. В 14 стихе мы читаем: «Ибо кто я и кто народ мой, что мы имеем возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученные мы отдаем Тебе». Друзья, Бог благословляет нас тогда, когда наши сердца открыты для жертвенного служения Ему. Давид здесь нам снова напоминает, что все от его руки, от Божьей руки, и все идет снова к Нему. Даже если мы этого не хотим, друзья, даже если мы думаем, что это наше, все это, друзья, неправильно. Все приходит от Его руки, и снова все уходит к Нему, друзья. Так и написано, что мы пришли в этот мир без ничего, и мы уйдем без ничего. Мы пришли нагими, мы и уйдем нагими, друзья. Подумали ли вы об этом? А мы так часто думаем, что мы хозяева всей земли, что мы хозяева нашей жизни, что мы хозяева всего. Надо нам опомниться, слушатели, надо опомниться. И мы должны возблагодарить Бога, что все от Него, все от Него, от Его руки происходит, друзья. И это правда. Все, что мы имеем, получено нами из руки Божьей. И мы благодарны Ему, особенно за нашу жизнь, не правда ли? И окончим чтением стихов 23-го, а потом 26-го и 28-го. Написано: «И сел Соломон на престоле Господнем, как царь, вместо Давида, отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему. И Давид, сын Иессеев, царствовал над всем Израилем. Времени царствования его над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и в Иерусалиме царствовал 33 года. И умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славою, и воцарился Соломон, сын его, вместо него». Это, друзья, запись, которую оставил нам Господь. Он хочет, чтобы мы знали, какие его чувства были к Давиду и как Бог чувствует по отношению к нам, дорогие друзья, сегодня. Стремитесь ли вы к Богу так, как стремился когда-то к Нему Давид? Любите ли вы Его всем сердцем, как любил этот человек? Заняты ли вы вашими делами, чтобы славить Бога? Заняты ли ваши мысли успешным служением Ему? Не забудьте, друзья, что Бог хочет иметь храм, храм в телах ваших, жить в вас и ходить среди вас. Друзья, наша встреча сегодня подошла к концу. Конечно, есть много чего, о чем еще побеседовать, рассматривая эти замечательные места Священного Писания Библии. Поэтому, если все будет благополучно, мы снова сможем встретиться в это же время, на этой же волне, 5 раз в неделю с понедельника по пятницу, начиная в 18 часов 25 минут по московскому времени в диапазонах 31 и 41 метр. Друзья, желаю вам самого прекрасного. С вами был Александр Захарья. До свидания.